Здравствуйте, дорогие друзья. Видите, ну как всегда, когда у Алекса передача «Чемодан, вокзал, Израиль», мы там немножко задерживаемся. Ну сейчас соберутся. Вообще, я вам хочу сказать, что у нас сегодня было пару передач очень классных. Во-первых, закрытая наша передача, которая длилась 2 часа 35 минут вместо часа. Потому что там был довольно жесткий спор. И я вам хочу сказать, там всегда я предлагаю тему или кто-то предлагает тему, по поводу которой идет дискуссия. И сегодня была для меня довольно, ну, если так сказать, важная дискуссия. Она была вот такая, да, вот представим себе, что вот любого президента, да, если президент, ну, кроме Рейгана, может быть, или там премьер-министра Черчилля и так далее. То есть вот любой президент в наше время, он за время своего правления совершает какие-то преступления. Да? Ну вот возьмем Зеленского, да, например. Вот Зеленский, с одной стороны, он герой войны, потому что, значит, вот он дроны и так далее, и так далее, и договаривается, и вообще Украина, так сказать, в довольно хорошем состоянии сейчас, в том числе и благодаря ему, и, естественно, украинскому народу, но он форвард, понятно. С другой стороны, я вам говорил, что внутри страны это такое настоящее чудовище, которое нарушает все мыслимые и немыслимые законы. И вот сегодня очередной его высер, иначе я не могу сказать. Он ввел санкции против нескольких человек, в том числе, вы помните такую фамилию, Богдан. Богдан – это бывший его глава администрации. Богдан живет сейчас за границей, где-то в Австрии и так далее. Такие же санкции он ввел против него, как и ввел против Порошенко. Значит, понимаете, президент, ну вот президент ввел санкции, все бы было хорошо, но это нарушение закона, потому что украинское законодательство не позволяет ввести санкции против гражданина собственной страны. Да. А санкции – это очень серьезная вещь. Блокируются счета, человек не может выбираться, человек, ну и так далее. Понимаете, санкции. Это вот как санкции против страны. И вот сегодня был вот такой у нас разговор, то есть такая сложная история. Вот, например, Зеленский закончит, возьмем Зеленского, возьмем Трампа, давайте, ну, любого. Или вот, например, Нетаньяху. Вот заканчивается их срок правления. Они уходят, их награждают, поздравляют и так далее. Но они по внутренней политике, а может быть и не по внутренней политике, а даже и по внешней, совершили какие-то преступления. Ну или то, что может характеризоваться как преступление. И вот получается, а насчет Нетаньяху вы знаете, что он признан, так сказать, уже какими-то судами. Ну, я не очень интересуюсь этими израильскими делами. Но вы знаете, что против него много исков, и он может и сесть. И как это? Человек, который, с которым ассоциируется борьба с Хамазом, вот с этими вот джихадами и так далее, который устраняет опасность в Иране и так далее. То есть что, мы его посадим в тюрьму, понимаете? Ну, странно. Или Зеленский, например. К Зеленскому могут быть претензии, во-первых, вот эти, которые я сказал, или претензия, что с 19 по 22 год он полностью игнорировал и тормозил вооружение и перевооружение Украины, потому что это перевооружение начал Порошенко, понимаете? Он сажал руководителей заводов и так далее. То есть, ну, настоящая такая работа против собственного государства. Понимаете? Потому что вот еще раз я вам говорю, есть два разных Зеленских. Один экспортный вариант, а другой свой, домашний, рандомный. Понимаете? Это два разных человека. Один герой, другой чудовище. Вот такая вот история. И это была очень интересная дискуссия, поэтому я... Еще раз вам напоминаю, пожалуйста, приходите к нам, подписывайтесь на патронов и приходите на эти дискуссии. Потому что это не жук чихнул, это такая, знаете, очень серьезная общественная дискуссия. Этого практически никто не делает. Я понимаю, что там у людей миллиарды подписок, но с самими зрителями они не очень любят общаться. Они просто декларируют то, что они хотят, и все. А я люблю с вами общаться, читаю то, что вы пишете и так далее. За это и страдаю, понимаете? Такая вот история. Теперь, значит, передача, которая вот сейчас была, это тоже было интересно у Алекса, просто замечательно. Там я такое узнал, такую информацию, откуда появились какие государства, что, ну, Авигдор, понимаете, Авигдор умеет это все рассказать и рассказать правильно. Это значит, все хорошо. Ну, теперь давайте сделаем так, поскольку у нас больше 1000 человек, мы с вами пойдем на украинские новости и поговорим на эту тему. Итак, значит, президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы офиса президента Богдана. Значит, в санкционном списке 5 физических лиц, среди которых Богдан, который имеет гражданство Украины. Санкции, значит, что написано по этому поводу? В сообщении на сайте президента говорит, что действия указанных лиц угрожают национальным интересам безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Там еще фамилии, но вы их не знаете, это не имеет значения. И вот Богдан, который, значит, как это... Ну, ему сказали за несколько дней, он знал. Ограничительные меры, смотрите какие. Лишение государственных наград Украины, блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия и приостановление лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества. Санкции применены на 10 лет, за исключением бессрочного лишение государственных наград Украины. А напомню, что с 21 мая президент Зеленский назначил Богдана главой своей администрации, советником по юридическим вопросам значит, Богдана. И он работал до 11 февраля 2020 года, когда назначил Ермака, который долго был. Значит, теперь идем, да. Ну, сами делайте выводы, ну, что я буду говорить. В Москве и области фиксируют массовые сбои в работе домашнего интернета. Ну, Москва продолжает. Зеленский заявил о специфической активности на границе Белоруссии. Что имеется в виду? Специфическая активность. Внимательно все фиксируем, все контролируем. Если потребуется, будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытается втянуть в любую агрессивную активность против Украины. При этом он не сказал, какая активность. Силы обороны поразили тактическую группу «Искандер», РЛС и вражеские пункты управления БПЛА. Я вам хочу сказать, что я сегодня видел список. Я хотел сначала вам его прочитать, но потом я понял, что это будет слишком долго и бесконечно. Могу вам сказать так. Каждый день украинцы поражают где-то 20-25 целей в Российской Федерации. Больших, маленьких, длинных, коротких. Во все стороны. Летит и во все стороны поражает, и там горит. Вы просто не представляете себе. Вот если я вам начну читать, это Азов, там что такое, азот, металл, этот самый. Ну просто это кроме фронта. Просто невероятные вещи. Но с другой стороны, вот заголовок. Дроны за считанные минуты атаковали 4 АЗС в Харькове. Представляете? За считанные минуты, менее чем за 30 минут, 4 АЗС, беспилотник, кроме того, попал в жилой дом в Шевченковском районе. Ну, никто не погиб, но там взрывные ранения и так далее, и так далее. АЗС, ну, понимаете, АЗС, да. Значит, Фицо после разговора с Зеленским. Представляете, оказывается, они поговорили. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами, а также, что мирное соглашение в войне с РФ, внимание, невозможно без согласия Украины. Значит, оказывается, у них был телефонный разговор. Фицо говорит, несмотря на то, что по некоторым вопросам наши взгляды расходятся, у нас есть общий интерес налаживания хороших и дружеских отношений между Словакией и Украиной. Я подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС, поскольку Словакия желает, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной. Они договорились, что кратко встретятся в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и что продолжат работу в формате совместных правительственных заданий. И также обменяются визитами в столицы двух стран. Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны. Вот видите, как только Орбан сгинул, тут же мгновенно, да? Идем дальше. В Греции, странный заголовок, в Греции обеспокоены условиями Украины по использованию совместно произведенных дронов. Ух, тут такие дроны. Киев хочет иметь право голоса относительно того, как морские дроны, которые будут производиться вместе с Грецией, будут использоваться в случае военных действий. Ну вот такая вот история. Так сказать, понимаете, в чем тут проблема, я вам объясню. Что Греция, у нее же перманентные конфликты с Турцией. И вот она говорит, Греция сталкивается с затяжными морскими спорами с Турцией, у которой есть уже свои дроны, а Киев не хочет, понимаете, ну как, это дроны производства Украины. Это как вот мы жалуемся на шахеды, что шахеды, ну понятно это, ну. Однако, по данным греческих СМИ, Киев выдвинул требование о праве предоставлять разрешение на использование морских дронов греческими вооруженными силами в случае вооруженного конфликта. Значит, Афины не принимают это условие. Афины считают, что Украина стремится сохранить баланс в своих отношениях с Грузией, которую она все еще рассматривает как посредника в отношении с Москвой. Однако Киев не признал это во время переговоров. Понимаете? Непростая история. Чехия выдала разрешение на пролет самолета Фицо в Российскую Федерацию. Дальше. Ну вот даже внутри у них, видите, что происходит? Коалиционный партнер Фицо заявил о несогласии с его заявлением о принадлежности Украины к европейскому сообществу. Ну вот видите, у них там... Так, писатели из Румынии и Молдовы призвали разработать конкретный план объединения стран. В Польше бывший вице-премьер, осужденный за оскорбление украинцев, организует пророссийскую акцию. Ну, пусть... В Польше начались военные учения с участием нескольких стран НАТО. Россияне ударили по Запорожскому району. Есть погибший среди раненых ребенок. США одобрили продажу оружия странам Ближнего Востока на сумму почти 9 миллиардов долларов. Не все читаю. Туск призвал остановить пагубную тенденцию к распаду нашего альянса. В Голосеевском районе Киева произошла стрельба из-за конфликта на дороге. Господи, что людям такие, знаете, горячие головы. Так, теперь смотрим, что вы пишете, и после этого разные новости. Так, Якубова. У нас группа дебилов в Кишиневе запустили фейерверки вчера вечером и спалили квартиру в соседнем доме. Люди так перепутали, думали, война сюда пришла. Ну да. В Киеве сирены, угроза баллистики. У меня тут тоже, видите, сирены. Сейчас, пусть проедет. Вот Людак пишет. Защита Ратка Младича, это сербский генерал, приговоренный судом в Гаге к пожизненному сроку, попросили отправить его в хоспис. Да. Так. Смотрим. Так, давайте поставим лайк. Ставьте пока, пожалуйста, прошу вас, ставьте лайки, дорогие друзья. Здравствуйте, Матвеевич, пока без рекламы. Спасибо вам за ваш рассказ про зерно на канале Плющева. Господи, я смотрел, я себе ужасно не понравился. Я был такой какой-то рассредоточенный. Надо отдых делать, понимаете? Надо от вас отдыхать. Вы кровопийцы все. Вслед за моим сынком. И дочуркой. Так, уже 500 лайков, уже хорошо. Давайте теперь быстро-быстро буду читать, потому что материала немерено. Вообще, сегодня ни один день не проходит без кучи материалов, просто... Ой, господи, вы знаете, что есть такое, я даже не знаю, как сказать, Володин, вот этот вот, глава Государственной Думы. Михаил Христенко пишет, что я парохобот. Володин заявил, что европейцы массово бегут в Россию на ПМЖ. Председатель Госдумы уверяет, что на Западе все больше людей, которые разделяют скрепные ценности и проявляют все больше интерес к РФ. Наверное, от интернета этого проклятого устали, на детокс едут. А заголовок такой: Володин, двоеточие, все больше европейцев бегут из ЕС из-за несогласия с политикой Запада. Видите как? Боже, какой идиот. Вот я вам покажу фотографию. Я, естественно, по-латышски не читаю, не знаю ничего этого. Ну вот у них там выборы будут, и какая-то, значит, Латвия, Пирмая, Виета. И вот человек хочет избираться, и вот у него такой плакат. Видите? Номер... Какой у него там, номер 11 или какой там номер у него, или первый номер, или какой-то. Видите, вот такое вот. Вот, так что есть такие чудики. Ну вот это вот последние, которые хотят. Россия, Россия. Написал Гончаренко по поводу объявления санкций. Извините, противозаконных против Богдана. Я Богдана видел один раз в жизни. Мы с ним, ну, здрасте, ну, так, в общем, да. Он мне не сын, не отец. Надо заканчивать эту мини-диктатуру и клоунаду, которую здесь устраивает Владимир Зеленский. Он не царь, не император, не эмир и даже не шах. Он президент. Все эти решения в отношении граждан Украины являются антиконституционными и незаконными. Есть суд, вот и все. В ноябре, когда уже был кризис и шли переговоры, что пора лишить Зеленского возможности вводить санкции, мы об этом говорили в Верховной Раде. Нужно вернуться к этому решению, понять это, вот и все. Мы и такой задницы, что скоро начнут вводить санкции на кассира супермаркета, которая не улыбнулась водителю Зеленскому. Это не цирк, в конце концов. Но это справедливо написано, понимаете? Тут ничего поделать невозможно. Еще из украинского интернета в переводе. Плохой, ужасный перевод. Санкции в отношении Богдана, на мой взгляд, это казнь за критику. Андрею Богдану, экс-адвокату Коломойского и экс-председателю Офиса президента Зеленского, у меня нет чувств. Но у меня вопрос по поводу страны, которую строит Зеленский. Теперь все, кто критикует ясновельможную жопу, все, кто критикует ясновельможную жопу, шантажируют санкциями, независимо от взглядов и вечеринок. Кто следующий? Сначала Мендель, потом Береза, потом Лапин, Портников, Чекалкин, Цыбулько, Бригинец. Кто их больше всего раздражает? Кто раздражает, так санкции. Пофиг на землю. Все им подпишут, как они подписали Порошенко. А он предупреждал, что сначала он, а потом всех возьмут. Мы строим санкционированное полицией государство, чтобы попытаться заткнуть всем рты. Ну вот такой, тут еще продолжение, но такой чудовищный перевод, мне каждое слово приходится переводить, правильно писать. Вот вы знаете как? Вот посмотрите, помните раньше, теперь это уже все забыто, помните, дети, взрослые становились в Z, букву Z, и вы спросите, а почему я вам показываю вот эту вот картинку? Это же давно, это 22-й год какой-то. А знаете почему? Потому что это город Туапсе. А чего они сейчас не становятся в эту картинку? Странно, правда? Вы знаете, что россияне, которые не против войны, они не против войны, но они против отключения интернета. Ну, это хорошие русские. Плохие русские, они и за войну. А вот хорошие русские, они против отключения интернета. А поскольку, помните, я вам читал, там человек писал, что для меня невозможность жить в России, это когда будет отключен интернет. То есть вот это вот главный критерий жизни в Российской Федерации. Война, так сказать, ну война войной, а интернет по расписанию. А тут вот интернета нет. Пишет колумнист Иван Преображенский на Deutsche Welle. Желание части россиян уехать в Беларусь говорит об их инфантилизме. Все больше граждан РФ рассматривают эмиграцию в Беларусь или покупку там недвижимости. Их привлекает там чистота, натуральные продукты, меньшее число западных санкций, цензурных запретов, а также скорость мобильного интернета. Большинство скорее привлекает самый лайтовый вариант эмиграции. Уехав в Беларусь, как они считают, им не надо менять ни язык, ни традиционные ценности. Не то, что в этих гейропах, не даже свои аполитичные установки. В общем, та же Россия, только без войны с интернетом, пишет Преображенский. Он считает, что среди заявляющих о готовности эмигрировать в 26-м году немало идейно симпатизирующих Путину. Их не устраивают лишь последние меры интернет-цензуры и запрет популярных платформ. Сменить одну диктатуру на другую, вдобавок тесно между собой связанные, это не изменение жизни, а самообман и иллюзия. Впрочем, инфантильное поведение в целом уже много лет характерно для незрелого российского общества, не сумевшего защитить себя от государственной агрессии, резюмирует Преображенский. Ну, в каком-то смысле это так, да. Пишет, интересно, пишет Рамазан Алиаров. Очень интересно. Вот вы не знаете этой новости, и я ее не знал. Папа Лев IV назначил чернокожего, ярого критика Трампа, новым епископом Вашингтона, что стало явным посланием президенту, его российскому режиму и его воинственности. Трампу и Хексету это очень не понравится. Святой Отец объяснил, что преподобный Роберт Бокси III станет самым молодым епископом в Соединенных Штатах, назначил его вспомогательным епископом Вашингтонской архиепархии. Преподобный Бокси ранее очень критически относился к крестовому походу администрации Трампа против ДЕИ, разнообразие, равенство, инклюзивность и к исключению чернокожих из числа сотрудников федерального правительства. Значит, дальше он сказал, я думаю, что в основе всего лежит суть Америки. Мы многонациональная страна, в которой живут люди со всего мира. Многообразие – это хорошо, многообразие от Бога. Ну, в общем, короче говоря, да, вот такое вот. Значит, такая вот история происходит. Вот, знаете, люди вспоминают, несчастную Украину, которую жгли огнем все время, особенно и в царские времена, и доцарские времена, и после, и вот сейчас, вот Украина, она должна быть уничтожена, потому что это неправильная Россия. И я советую вам почитать мемуары, я их читал еще, когда был студентом, Анатолия Мариенгофа, который замечательно писал о своих современниках, и о поэтах, и о художниках, в общем, такой потрясающий человек. И я хочу вам сказать, я вот не читал вот этого, то, что тут приведено. Это какое-то, может быть, издание было такое, кастрированное немножко. Но вот вам, вы помните, да, в период революции был такой Муравьев, страшный человек. Вот я вам про Муравьева читаю. Анатолий Мариенгоф в своих мемуарах приводит монолог Михаила Муравьева, советского командира, который в 18 году с советскими отрядами шел завоевывать Украину. Вот слушайте, как он ее завоевывал, с ума сойти. В одни сутки, это Муравьев говорит, в одни сутки мы восстановили разрушенный Радой 40-саженный мост и ворвались в Киев. Я приказал артиллерии бить по самым большим дворцам, по десятиэтажному дому Грушевского. Дом сгорел дотла. Я сжег город, бил по дворцам, по церквям, по попам, по монахам. 25 января Обороническая дума попросила перемирия. В ответ я велел бить химическими удушливыми газами. Говоря по прямому проводу с Владимиром Лениным, я сказал ему, что хочу идти с революционными войсками завоевать весь мир. Если бы путешествие из прошлого века, дальше пишет Максим Мирович, который это написал, если бы путешественник из прошлого века прилетел в наши дни, он увидел бы то же самое. Совковая империя бомбит Киев и мечтает вслед за уничтожением Украины завоевать весь мир. Ну да, вот такие вот, большевизм, понимаете, самое страшное зло, которое может быть. Вот удивительные вещи происходят в Германии. Не знаю, может, когда-то это будет, но в правящей партии Германии, обращаю внимание, правящая партия Германии, правящая, предложили отменить брак для борьбы с патриархатом. Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, старейшая партия страны и младший партнер христианских демократов. Запланирован съезд сейчас, и журналисты обратили внимание на одну из инициатив, которыми предлагается обсудить делегатам. Ее выдвинуло Берлинское молодежное отделение партии. «Долой патриархат, даже если это и кажется романтичным, отменить гражданский брак, внедрить ответственные партнерства». Ответственные партнерства. Молодые социал-демократы заявляют, что институт брака... Коля Бруклин, спасибо большое. Вот редкая история. 5 чашек кофе. Glory to Ukraine. Спасибо вам большое. Институт брака – это тысячелетняя история угнетения женщин, которая служит инструментом для навязывания женоненавистничества, гомофобной, классовой и расистской политики. Значит, вот они считают, что нужно отменить институт брака. Ну, вот такая какая-то история. Как будто это от этого что-то зависит. Ну, не знаю, их предложение. Неожиданное. По поводу кино. Академия кинематографических искусств и наук утвердила ряд новых правил для церемонии вручения Оскара. Первое. Теперь актеры могут быть номинированы несколько раз в одной и той же категории за разные роли в разных фильмах. Раньше такое было нельзя. Второе. Сценарии, вот это вот важно, сценарии должны быть написаны человеком. Вот так. Я думаю, что как есть разные конкурсы, то сделают какой-то АИ-Оскар, где будут фильмы, сценарии, которым пишут искусственный интеллект. Но пока, вот видите, нет. В номинации «Лучший международный фильм» могут участвовать несколько кинокартин из одной страны. Это тоже очень важно. Просто очень и очень важно. А вы знаете такого хирурга Залдостанов, который на мотоцикле, у которого такой голос? Ну, абсолютно круглый идиот, но с мотоциклом. Вот как круглые колеса такое. Он дал интервью. Он, понимаете, такая персона, у которой берут интервью. Все время. Вот что говорит агентству ТАСС, он, я напомню, лидер ночных волков. Россия – это ковчег. Все, кто захочет спастись, будут здесь. Россия ведет борьбу в прямом смысле этого слова с тьмой преисподней. Все, кто это чувствует и понимает, у кого достаточно интеллекта, окажутся у нас. Здесь нужно понимать, что мы имеем дело с огромной сатанинской силой, и справиться с ней одним лишь техническими средствами невозможно, необходима Божья помощь. Господи Боже мой! Пока храмы не на... Боже, это он говорит, слушайте. Абсолютно гениально. Пока храмы не наполнятся людьми, молодыми людьми, которые будут креститься и обращаться к Богу с молитвой, победы не будет. Это необходимо осознавать. Я радуюсь, когда прихожу в наши храмы. Часто путешествую, везде, где могу, посещаю подворья или монастыри. Вижу, как они наполняются людьми и понимаю, Россия одержит верх, иначе быть не может. Это богоизбранная, любимая Богом страна. Вообще, я думал, что богоизбранная – это там Израиль типа. Да? Ну, оказывается, это Россия, любимая Богом. Он видит. Тут все говорили, вы помните, когда допрашивали Хексета в Конгрессе, то там выступил Адам Смит. И я только сегодня нашел вот это вот его, то, что он сказал, Адам Смит. Потому что мне все говорили, мне писали, ты читал, напиши, да? Вот я вам сейчас прочитаю, это потрясающе. Значит, это было на допросе, ну, слушании Пита Хексета по требованию бюджета Минобороны на 27-й финансовый год. Вот смотрите. Адам Смит, он демократ. Вы признаете, что ошибались, когда говорили, что у Украины больше года назад нет карт? Хексет в ответ жалуется, что Байден сбросил сотни миллиардов на Украину. Но украинцы храбрые, и хорошо, что Европа сегодня платит за оружие. Ответ. И вот Адам Смит говорит. И в конце я просто скажу, что одна из других ироний этого, конечно, заключается в том, что сейчас у нас есть отличный пример в мире того, какой должна быть наша стратегия и где должны быть наши ценности. Да, это Украина. И мне искренне любопытно. Знаете, мы тут красную дорожку прокладываем для Владимира Путина, унижаем и оскорбляем президента Зеленского в Белом доме. У него ведь нет козырей. Но вот мы год спустя, похоже, у него в рукаве была пара козырей, потому что Украина реально бьет Россию. Украина – суверенная демократия, которая противостоит жестокой диктатуре. И мы даже не можем себе, а мы даже не можем себе заставить себя последовательно заявить, мы с Украиной, мы против того, что делает Путин, встать и поддержать их. Так вот, я хочу видеть такую стратегию противодействия сложной угрозе окружающего мира, в котором мы находимся. Ну, наверное, очень правильные и важные слова. Ну вот, некоторое продолжение про дроны и Израиль. Я один из первых, ничего не знаю про Израиль, как вы помните, один из первых сказал, что Израиль сейчас столкнется с проблемой дронов. Еще в другой передаче у Алекса, там, естественно, справедливо мне сказали, и у Алекса была такая фраза, что как только нужно, там появляется 50 миллионов стартапов, которые будут делать дроны. Они будут в будущем времени делать дроны. Но что сейчас с этим обстоит? И я позволю себе, это написал Геннадий Вольман, но, по-моему, тут еще один автор есть. Ну, пусть будет Геннадий Вольман. Вот послушайте реальность. Инет или Ynet пишет со ссылкой на источник в сфере безопасности, что Цахал не готов к угрозе дронов, несмотря на то, что об опасности известно с 24 года. Источник резко критикует действия Цахала в борьбе с угрозой FPV-дронов Хизбаллы и говорит, что в руководстве армии сделано преступно мало. В общем говоря, источник для таких выводов не нужен. Достаточно спросить резервистов. Речь идет о дешевых, простых и при этом смертельно опасных дронах «Камикадзе». Они на оптиковолокне, практически неуязвимы для радиоэлектронной борьбы, и обычного подавления сигнала. Традиционные системы обнаружения с трудом их видят, а для Хизбаллы это позволяет заменить дорогие средства вроде ракет «Корнет» более дешевым и эффективным оружием. На местах резервисты вынуждены импровизировать, заимствуя решения из войны России и Украины, делая на коленке сетки на автомобилях, мангалы, защитные навесы для бронетехники и даже идеи с вращающейся колючей проволокой, которая может повредить оптиковолоконный кабель. Источник говорит, прошло 1,5 года, а ничего не сделали. Кто на этот раз проспал то, о чем военные эксперты говорят уже 2,5 года? Только вчера погиб один солдат, еще 13 были ранены. Все это происходит на фоне, цитирую главу Генштаба, операционной паузы на время переговоров. То есть армия застыла в ожидании политических решений в качестве стратегических целей для террористов без ресурсов и решений на руках по борьбе с этой давно известной проблемой. 19-летний сержант Лиан Бен Хамо, боец 13-го батальона Галани, погиб на юге Ливана от удара дрона Хизбаллы. Еще один военнослужащий был ранен. Да, вот Алекс мне пишет, Израиль раскачивался годами, и за это опоздание сейчас платят солдаты. Я не понимаю, это твой текст или кто? Ну, неважно. Его, наверное. Но раз уж клюнул жареный петух, раскачка пошла всерьез, и масштаб стоит проговорить. Нетаньяху лично распорядился ускоренно разработать решение против FPV. Тут он говорит, даны распоряжения и финансы. Создали 2 инвестфонда с госгарантией на 200 миллионов шекелей. Название этих самых подразделений и прочее, прочее. Государство, родившее железный купол, стрелу и прощу Давида, ответ на FPV родит. Вопрос только в том, сколько еще похорон до того, как этот ответ дойдет до тендеров и инвестраундов, до взвода в Южном Ливане. Но абсолютно справедливо. То есть ведь этот человек, я имею в виду не Алекса, вот, который первую историю написал, он же именно об этом говорит, что с 22 года идет об этом разговор и никак. Ну, вы же понимаете, так же тоже невозможно. Интересно. Угу. Вот я вам хочу показать картинку. Это не политическая картинка, хотя что в нашей жизни политическое, что не политическое. Ребяточки, не забывайте, вот 7 футов под килем, я уже, по-моему, показывал. Не забывайте, если у кого-то есть идея бросить донаты, не обижусь. Вот возьмем, к примеру, кебаб. Кебаб, вот не люля кебаб, а кебаб, который вот продается в кебаб. Значит, что в нем? В нем овощи, куриное мясо или там какое-то мясо, зелени много, чуть-чуть, они продают свой соус, кладут туда. И вот эта лепешка, вот такое, такая тоненькая. И вот почему-то все время говорят про то, что это вредная еда. Но это же бред. И вот когда-то, в какой-то момент, когда начали активно говорить, что не ешьте Макдональдс, вот я нашел такую картинку. Вот смотрите. Сейчас покажу так, чтобы было видно. Вот видите, хлеб полезно, зелень полезна, лук полезно, помидорка полезна, сырок полезен, говядина полезна. И внизу опять кусочек хлеба тоже полезно. А вот это вот, это написано вредно. не полезно. Понимаете? Ну, как-то странно. Странно. Я считаю, глупо. Опять же, все кричат по поводу майонеза, но уже странно слышать эти крики, потому что вы прекрасно знаете, с чего сделан майонез. Майонез – это просто перемешанные, взбитые натуральные продукты. Понимаете? Поэтому вот эта вот патология какая-то, ругать все время. Ну, там, булочка не так, не такая. Булочка. Ну, так возьмите кебаб, он с такой булочкой. Но это про журналистику. Такое смешное. Василий Аксенов, писатель замечательный, он как-то для меня неожиданно умер. Вот был-был, и вдруг объявили, а знаете, они же для меня все время молодые. Я их возраст как бы не видел. Василий Аксенов в книге «Круглые сутки нон-стоп» много лет назад написал, что советские журналисты, как правило, начинают статью про Америку так. «Яркое солнце светит над теснинами Манхэттена, но не весело простым американцам». Или «низкие мрачные тучи нависли над небоскребами Америки, над небоскребами Манхэттена, и не весело простым американцам». Хорошее пособие выдал когда-то Василий Павлович для авторов всевозможных материалов, как их называть. Вот если вы пишете статью про Америку, то нужно так написать заголовок. «Под властью доллара» или «Ястребы Пентагона». Ну, так они и писали. Так они и писали. Так они это все и называли. Ну, вот это вот я хотел вам показать, это уже все, может быть, я в каком-то дневном эфире читал, но Матвей Юрьевич, телеканал «Прямой» транслируется в кабельных сетях. Ваши выводы. Как выводы? Транслируется и транслируется, но он же не транслируется в цифре. Зеленский же запретил три канала оппозиционных. «Прямой», «Пятый» и «Эспрессо». Причем тут? Что, в селе есть кабельные сети? Я уже 100 раз об этом говорил, зачем снова начинать эту тему? Все пишут, это фейк или не фейк? Нет, есть видео. Вот смотрите, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру. Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное. А на деле просто догорают остатки вражеского топлива. Вот скажите... Как можно так врать? Ну как? Ну вот мы смотрим видео, как горит Туапсе. Вот как можно так врать? Ну то есть просто, почему вы так врете? А у нас народ быдло. С ума сойти. Ну, немножко для хорошего настроения. Вот я предлагаю всем, кто не читал Довлатова, все-таки почитать его. особенно книжки, которые он написал в Америке. Понимаете, это такой юмор, очень специфический и правильный, и очень профессиональный. Вот знаете, как бы юмор, завернутый в быт. Там нет каких-то таких реприз концертных и так далее. Это не Слава Сэ. У того свой жанр. Там комедия положений. А тут комедия характера. И это просто абсолютно, ну, просто этот талант такого масштаба. Дядя Харен поднял бокал. Все затихли. «Я рад, что мы вместе», — сказал он. «Это прекрасно. Армянам давно уже пора сплотиться. Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие, и эти, как их? Ну, помесь белого с негром». «Мулы, мулы», — подсказал грамотей Ашот. «Да, и мулы», — продолжал Харен, — «и мулы. Но все-таки армяне — особый народ. Если мы сплотимся, все будут уважать нас, даже грузины. Так выпьем же за нашу родину, за наши горы». Дядя Харен прожил трудовую жизнь. До войны он где-то заведовал снабжением. Потом обнаружилась растрата, миллион. Суд продолжался месяц. «Вы приговорены!» Торжественно огласил судья. К исключительной мере наказания, расстрелу. «Вай!» – закричал дядя Харен и упал на пол. «Извините!» – улыбнулся судья. «Я пошутил. 10 суток условно». Старея, дядя Харен любил рассказывать, как он пострадал в тяжелые годы ежовщины. Вот понимаете... Дело в том, что в литературе очень важна редактура. Там не должно быть ни одного лишнего слова, потому что расплывается текст. Поэтому редактура очень важна. Но есть писатели, которые пишут вот сразу. Они пишут, потом сами редактируют. Вот в этом тексте нет ни одного лишнего слова. Ни одного. Все работает на как бы задачу. Поразительный человек, просто поразительный. И вот эти вот его, ну, в каком-то смысле, его последователь Шендерович в книжке «Изюм из булки». Но это, конечно, потрясающе совершенно. Все-таки вторая передача, последовательно устал. Дорогие друзья, завтра мы ничего не делаем днем, а вечером у нас передача с Женей Витошкиным «Мы ищем урода недели». Они найдутся, чтобы вы не сомневались. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто желает, бросьте донат. И не забывайте позвонить родителям и детям. Даже если вы в ссоре. Это очень важно. Мы не вечны. Мы не Путины. Пока.